эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен деньгам. Одному из самых трех интересных предметов в жизни. Остальные два я уж называть не буду. Вот. Но деньги даже, наверное, на первом месте из этих трех. И часто обеспечивают все остальное. Деньгам и свободе. Давайте так сформулируем тему. Я скажу прямо, программа выросла из одной из наших предыдущих программ, где речь шла о свободе художественного творчества, о тангейзере и так далее. И в частности, там вот участвовал лютеранский епископ Константин Андреев, который сегодня у нас. И в частности, там прозвучал аргумент, который мне показался чрезвычайно любопытным и заслуживающим вот отдельного анализа. О том, что налогоплательщики имеют право и даже, в общем, морально обязаны следить за тем, что ставится на их деньги, что соответствует их представлениям о нравственности, общественным представлениям о нравственности и так далее. У нас сегодня в гостях еще Елена Ивановна Волкова, культуролог, историк.
Я эксперт по религии и культуре.
Хорошо, еще лучше. И Алексей Леонидович Сосна, поэт и директор Зверевского центра современного искусства. И мой вопрос тогда первый такой. В искусстве что, тоже кто ужинает девушку, тот ее и танцует?
Практически получается, да. Конечно, так. Я с этим решительно не согласен. Начать можно с цитаты знаменитой, которая озарила весь 20-й поэтический век неземным светом, из Осипа Мандельштама. Все произведения мировой литературы я делю на разрешенные, написанные без разрешения, если помните. Первые – это мразь, вторые – ворованный воздух. Вот, собственно говоря, деятель культуры, как правило, это, если мы сейчас говорим о его созидающей, демиургической как бы роли, это художник, это сам автор, не культуртрегер, в качестве которого мне, например, зачастую приходится выступать.
Алексей Леонидович, я вот ради вашего блага и ради блага слушателей, если можно избегать слов «демиург», «трегер», потому что они редкие слова. Для грека «демиург» – это был тот, кто сидел с ним вот через дорогу и делал горшок. А для современного человека «демиург» – это надо делать примечание.
Ну, знаете ли, для современного человека и тангейзер – это очень странная вещь, если мы как-то собрались отчасти в связи по поводу того, хороша ли эта постановка, плоха ли? И
нет, мы не поэтому. Ли? Нет, вот это я сразу должен предупредить.
Не потратило ли государство денег на
это более точно
нежелательный в культуре эпизод, скажем так. Причем тут играются такие забавные многоходовки. Вот, например, министр культуры, насколько мне известно, он открестился от позиции нынешнего руководства Новосибирского театра, сказав, что средств потрачено на постановку столько, что она будет продолжена, ее подкорректируют. Да, именно так. С другой стороны, тут, знаете, как можно просто замылить проблему, не снять, а как бы пока снять, отправить на доработку, потом неизвестно, что с ней произойдет. Но факт тот, что вот этот разговор был, это есть в печати, то есть министр культуры против запрета тангейзера.
Нет, вот это, мне кажется, для христианской точки зрения не принципиально. Это такие бурунчики на волнах. А нас интересует глубина океана все-таки в идеале. Поэтому я еще раз формулирую вопрос. Атеист говорит, что быть верующим неприлично и недостойно, потому что Бог, каким его описывает Священное Писание, каким о нем говорят верующие, это злобное, жестокое, деспотическое существо, которое карает за любое отступление от его воли. То есть, во-первых, Бога нету, во-вторых, это к счастью, потому что если бы Бог был таков, то надо было бы принимать какие-то неописуемые меры, чтобы его держать в изоляции от нормальных людей. Как владыка Константин, что говорит лютеранская теология, ваша совесть и ваше сердце вот, по взаимоотношению Творца с большой буквы и нас, его покорных исполнителей.
Вы хотите, чтобы я прокомментировал, как относиться с позиции атеиста к
демиургу? Нет, я выступаю как адвокат атеиста, а вы защитите, если можете.
В качестве адвоката атеиста, конечно, очень сложно выступать. Почему?
Нет, это я.
Потому что вы только что два противоречивых тезиса назвали. Во-первых, сначала Бога нет, а во-вторых, то есть, если он и есть, то он достаточно жестокий и достаточно такой деспотичная некая личность, которая поэтому здесь два взаимоисключающих позиции, поэтому либо он есть, либо он его нет. Потому что если его нет, то тогда это некая идея, и ее можно рассматривать с различных точек зрения, с позиций. Если он есть, это совершенно кардинально меняет положение, потому что нужно выстраивать какие-то отношения. Либо отношения оппонирования, либо, значит, соответственно...
Хорошо, я буду последовательным атеистом. Бога нет, а идеи Бога, как она дана в Библии, она вредная, жуткая и античеловеческая.
С позиции, с точки зрения либерализма, с точки зрения демократии, мы же все-таки, я так понимаю, рассматриваем этот дискурс.
Нет, у нас христианская
программа. Точка зрения. Прекрасно. Но дело в том, что я вот как носитель протестантской идеологии могу сказать, что протестантизм, он, собственно, и породил. Да, то, что мы сегодня называем либерализмом, только другое дело, что немножечко этот термин, он достаточно опошлен, да, немножечко наполнен другим совершенно содержанием сегодня. Так вот, с этой точки зрения, даже если с позиции атеиста признать, что это вредоносная идея, но это моя идея, и она имеет право на существование, и вы должны как минимум, если вы собираетесь жить со мной в одном обществе, как минимум ее принимать и давать мне возможность обладать ею и, соответственно, ее отстаивать.
Совершенно не обязаны ее принимать. Мы должны только уважать ваше право собственные взгляды. Но мы совершенно не должны их принимать. И я поняла, что это совершенно две разные темы. Первая тема о деньгах, а вторая тема о насилии в Библии. Это большая, колоссальная тема, которая пугает многих. Я преподавала Библию и культуру, введение в Библию, и я знаю, как это пугает студентов, и мы обсуждали, и много томов написано о проблеме насилия в Библии. Но Библия такая сложная книга, что всякий человек и всякая деноминация, если она создает свою идеологию, что опасно для религии, потому что идеология – это религия всмятку, и... Если она создает свою идеологию, то она видит как Библию с какого-то ракурса определенного. И каждый человек может видеть Библию с какого-то определенного ракурса. И для одного он будет ужасать одного насилие, другой будет в восторге от любви, а третий увидит в многосложности. Поэтому вот мне, например, очень нравится предмет «Библия как художественная литература», вот как художественное произведение. Это не значит, что ее сводят просто к художественной литературе, а значит, что рассматривают в сложности метафорической, символической. И вот в этом колоссальное достоинство искусства. И когда мы говорим об искусстве, если вы хотите его запрещать, то вы запрещаете человеку смотреть на мир в его сложности. Вы запрещаете человеку размышлять, исследовать мир. Вы вместо, например, в случае с Ангейзером Христа, даете ему символ, идол Христа, которым вы потрясаете. И этот идол оскорблен. То, что Христос гораздо сложнее. И если идти за Христом, то это Христос, который разрушал символы. Когда храм Иерусалимский превратили в идола, он
создавал свои,
пересматривал символы. Мне... Искусство пересматривает авторитарные, традиционные символы, ценности, оно выбросает им вызов. И в этом колоссальная ценность искусства. Если мы будем запрещать это делать, если мы будем лишать искусства свободы, то мы тем самым наносим колоссальный урон вообще человеку как таковому, обществу и культуре страны.
Елена Ивановна, вот в вашем ответе сейчас прозвучал ответ на два вопроса. Один, который отец Яков задавал, а второй, который он не задавал.
Да.
Он не задавал вопрос по поводу насилия, темы насилия в Библии. Он говорил о нашем современном, сегодняшнем положении, ситуации, когда некий абстрактный атеист против того, что называется библейская идея, идея Бога. И пытался
его защищать. Нет, потому что он жестокий. Вот насилие было в вопросе.
Друзья,
жестокий
мои.
Бог. Вот это я
разумею. Это вы связали немножко.
Я не очень, наверное, удачный адвокат атеиста, потому что я все-таки не атеист.
Но я адвокат.
Сегодня адвокат.
Ну, адвокат. Деньги.
Да, давайте про деньги.
Вот это более, может быть, вот ключевое слово. Я скажу почему. Потому что когда мы, ну, собственно, вот, мы накануне 1 мая, День международной солидарности трудящихся. Но слово «трудящийся» – это же псевдоним. На самом деле трудящийся – это прежде всего тот, кому платят. И теперь спрашивается, какое право имеют все эти трудящиеся, работающие, вкалывающие, какое право имеют они солидарничать? Им заплатили деньги? Делайте то, за что вам заплатили. Радуйтесь, что вы не помираете с голоду. И делайте вот то, что приказал хозяин. И вот слово «хозяин» и слово «деньги» объединяет вот эту пролетарскую реальность, которая сделала революцию, с Евангелием, где Бог, с точки зрения Христа, он его как в притчах описывает, хозяин, который придет и с вас спросит, который дал одному 10 талантов, другому 5 талантов, нанял одного с утра, второго в полдень. Это идет поток вот таких вот...
Там еще есть виноградарь последнего часа.
Совершенно верно. Это все равно мелкий, но бизнес. Там есть начальник, владелец, который сам не сеет, не жнет. И общий знаменатель – деньги. Это хоть и 2000 лет назад, но Христа не поменяли на быка. Его продали за звонкую наличность. И к тому же символическую, храмовую наличность, валютную. Так я это к чему? Мы живем в мире, где деньги – это насилие. Так многие люди понимают. И многие люди поэтому сегодня болезненно переживают. И свою жизнь. Они ощущают себя рабами. Офисный планктон. Вот меня наняли... И я теперь половая тряпка своего нанимателя. Я, может быть, режиссер театра, а меня, оказывается, народ нанял. И народ имеет право вытирать об меня ноги и диктовать мне, куда
не
пойдет.
Не имеет права.
Это владыка Константинского.
Как прав. Сказал я, Андрей Платонов, нет. Без меня народ не полный. И мне кажется, это,
да, очень, это
очень
важно.
Точно. Да. Вовсе не большинство народа. Вовсе не подсчетом количества голосов определяется.
Это я согласен. Говорить должно передовое меньшинство, которое составляет процентов 15, из них живет владыка Константинского.
Нет, говорить могут все.
Знаете, коллеги,
экспертное сообщество,
я в некотором смысле солидарен с тем, что сказал Алексей Леонидович по поводу того, что да, действительно, кто платит, тот и заказывает. Но я хотел бы только немножечко добавить двумя историческими такими примерами. Вот у нас даже тремя. Есть Леонардо да Винчи, есть Микеланджело, есть Моцарт. Известно, что в судьбе и в творческой биографии всех этих лиц были такие периоды, когда они имели обыкновение брать гонорары, брать деньги, тратить их и потом создавать что-то для того, чтобы отчитаться перед тем, кто вот, соответственно, им заплатил.
Вот это,
но,
например.
В общем-то, в этом смысле то, что они потом сотворили за деньги, обратите внимание, будучи обязанными отчитываться перед своим спонсором, не вызывает никакого сомнения, что это шедевры. Может быть, вопрос-то в том, что какова природа того, кто творит, планктон он или какая-то большая и такая солидная рыба. Вот в этом, мне кажется, и самый главный дискурс. Почему? Потому что сегодня мы говорим о том, что если заведомо создается произведение, в кавычках, то есть, которое ну, из себя, в общем-то, ничего не представляет, то, наверное, это вопрос в том, что кто его творит.
Минуточку, что тогда на первый план выходит?
Эстетическая ценность,
художественная ценность. Или нравственная, это разные вещи. Там оскорбили их, вы недовольны тем, что на казенные, на деньги налогоплательщиков поставили что-то оскорбляющее Христа или что-то бездарное? Потому что ведь одно с другим – это разные уровни.
Конечно, разные. Но вы же сейчас повели совершенно в другом направлении нашу беседу. Скажите... И сказали как раз об эстетической, то есть ценности данного. Кто платит, тот и заказывает. Вернее, ну, кто заказывает, тот и, соответственно,
заказчик...
может. Да. Заказчик может быть доволен, заказчик может быть недоволен. И в этом отношении, да, то есть творец, действительно, он не связан. Он, творчество точно так же, как и свобода совести, как мы знаем ее, свобода убеждения. Она не зависит от зарплаты, он не зависит от денег, которые тебе за это выдают, но это твое внутреннее мироощущение, которое ты воплощаешь в определенных, в том числе, произведениях. Но дело в том, что вопрос в том, что заказчик логично может задать вопрос, а за что я, собственно, заплатил тебе деньги, что я, собственно, сделал, да, то есть что ты сделал на мои средства. И это нормально, это совершенно не умаляет позицию художника, потому что я просто не буду тебе больше платить, и твори на здоровье, ну, на свои собственные средства, на свои возможности. Там, на...
Это тоже не совсем
подождите,
так.
Давайте,
Елена Ивановна, только помните, что голоса в эфире перекрываются, потом
да,
говорит кто-то один.
Да, я прошу прощения.
Елена Ивановна. Конечно,
во-первых, взаимоотношения между художником и меценатом в разные века, да, нужно рассматривать изнутри культуры, из исторического контекста. Это были совершенно разные отношения в разные эпохи.
Из христианской точки зрения.
И если меценат почитателем был этого художника, да, то он давал ему полную свободу, и он понимал его ценность. Но если мы говорим о современности, то мы должны говорить не только с христианским языком религиозным, но еще и правовым. И это глубокое заблуждение, что если я плачу налоги, я имею право требовать с художника, чтобы он там не оскорблял мои чувства. Елена, это глубокое, извините, заблуждение.
Вы сейчас говорите как правовед, как юрист, это глубокое заблуждение.
Да, это глубокое заблуждение.
То есть вы мне, адвокат, объясняете, что это правовое заблуждение.
Да, я объясняю вам.
То есть
вам.
Я меценат, на самом деле, да, который, я совершенно не
Нет,
увлечен.
Нет, я про государство хочу сказать.
Елена Ивановна.
Если мы платим налоги, то, соответственно, мы делегируем государству право распределять деньги. Есть законодательство Российской Федерации о культуре. Есть международные законы, которые мы подписывали, там Бернскую конвенцию, Римскую и так далее, Декларацию о правах. И по этим всем законам, да, государство должно обеспечивать свободу творческой личности. И оно не имеет права по законодательству РФ о культуре ни на каком уровне вмешиваться в творческий процесс. Значит, это первое. Приоритет личности творческой над государством прописан у нас в законе и над религиозной организацией. Религиозная организация тоже не имеет права диктовать творческой личности, потому что право на творчество, на свободное творчество, оно неотъемлемо. И в международных законах прописано, что свобода неотъемлема от творчества. То есть она не может, творчество не может существовать без свободы. И нужно обязательно защищать художника. Это прописано и очень хорошо сказано в последнем докладе специального докладчика Фариды Шахид при ООН. 2013 год впервые был сделан доклад по так называемым правам в сфере культуры, cultural rights. И она написала, что самый главный принцип, на котором должны опираться все дебаты, что ни государство, никакая группа, ни традиционная культура, ни религия, ни политика, никто не имеет права ссылаться ни на какой авторитет для того, чтобы отдавать предпочтение тому или иному виду искусства, той или иной идее в искусстве, какому-либо давлению на искусство. И этот принцип положен в основу. Все дебаты, которые вы можете вести, пожалуйста, рецензии, клубы, дискуссии, обсуждения, у нас масса форм для того, чтобы это обсуждать.
Грубейшая ошибка, на самом деле, абсолютно правовое непонимание, незнание, то есть законов, в данном случае, с вашей стороны. Вы смешиваете все в кучу, вы смешиваете позицию личности, позицию творца, которую, то есть, действительно, на него не может быть не основано никакого, оказывается, давления. Вы процитировали только что международно-правовые акты, которые подписаны были Российской Федерацией. И это касается непосредственно давления на художника. Да, действительно, если художник что-то сотворил, и, соответственно, мы не можем... Можем ему говорить, извините, но вот это в Российской Федерации неприемлемо, то, что вы творите. Но если художник входит в трудовые отношения, и он находится фактически в позиции исполняющего некий заказ, государственный заказ, и вот здесь, если с христианской точки зрения...
Не может быть заказа.
Если с христианской точки зрения мы говорим, да,
ну,
то
на самом деле...
А я как раз ее запараллеливаю, да. Я как раз и говорю о том, что с одной стороны, с правовой точки зрения, он все все-таки входит в эти отношения, извините. И как раз, если мы параллель переводим с христианской точки зрения, мы не проводим разницы между сакральным пространством, между театральным пространством. Вот для вас государство – это некая такая абстракция, то есть некая какая-то группа, которой мы делегировали некие власти, мы свои полномочия, мы ничего не делегировали. На самом деле государство – это я. Государство – это группа людей, которая живет здесь. И мы имеем право, соответственно, требовать и спрашивать, а что, собственно, происходит с теми средствами, которые у нас расходуют. Поэтому творец, который творит у себя дома, да, в своей какой-то студии, в своем частном театре, это его личное право, его абсолютное мнение. Но если он использует меня в качестве мецената, а я далеко не поклонник творчества Кулябина, например, да, то, соответственно, нужно задать вопрос, собственно, а есть ли какое-то у меня желание, чтобы на мои деньги вы вот реализовывали свое творчество в такой вот форме?
Можно я в качестве паузы дам слово Алексею Леонидовичу? Вы же все-таки руководитель еще и галереи, где что-то выставляется. Вы все это дело знаете изнутри. Ваша галерея не государственная.
Не государственная.
Но вы же варитесь в этом котле. То есть вы согласны, что государство, которое выдало грант галерее или музею, имеет право контролировать, что она покупает?
Существуют законы, в том числе международные, существует право, как нечто, находящееся над законом, а существует еще практика. Здесь и сейчас. В конкретной ситуации, конкретный руководитель некоторого художественного процесса ангажирует конкретного либретиста, драматурга и так далее для выполнения некоторых стоящих перед ним творческих задач. С моей точки зрения, то есть можно спорить, если мы опять так или иначе речь касается Тангейзера, все-таки, с моей точки зрения, ничего глобально страшного в этой постановке нет.
Послушайте, давайте без Тангейзера. Давайте балет «Поп и работник его балда». 1973 год, была постановка в Большом театре.
Смысл состояния конфликтующих сторон в том, что ни одна не хочет уступить. Творческие интенции, выраженные в произведении, входят в конфликт с непредставляющими вот этой семиотики, вот этого языка культуры, находящейся в некотором мифологическом сознании, группа людей, называющая себя тоже странный такой титр «Союз православных граждан». Вот я православный гражданин, я не состою ни в каком союзе. Тем не менее, они таким образом, делая очень странное заявление, которое звучит «Союз православных граждан», заявляет о недопустимости кощунства и оскорбления Господа нашего Иисуса Христа, которым, безусловно, является постановка и так далее.
Ну, Алексей Леонидович, поэтому и позвал владыку Константина,
слово
не будет претензию не обратить.
Здесь является вот он один. Ключевым. Собственно говоря, люди, говорящие на разных языках, да, не должны оказываться по разные стороны построенных баррикад. Баррикад не должно быть. Тональность и модальность беседы зачастую существеннее и важнее тех проблем, которые она затрагивает.
Вы говорите о практике. Право все-таки, вот вы мельком упомянули, что оно есть, и оно отличается от практики. Все-таки с точки зрения права, вот Третьяковская галерея по завещанию перешла в государственную, ну, сперва муниципальную, а потом в государственную собственность. Государство теперь имеет право в нарушении завещания Третьякова фильтровать, что висит в Третьяковской галерее.
Разрешите, по праву я все-таки отвечу. Вот Елена Ивановна тут процитировала некоторые международные нормативно-правовые акты и договоры. Я также сошлюсь на положение Организации Объединенных Наций, в которой и они входят во многие национальные законодательства, что государство имеет право все-таки контролировать такие сферы, казалось бы, совершенно...
Приведите пример, какой-то закон, где сформулировано, что государство...
Разрешите, я продолжу,
пожалуйста,
я обязательно вам скажу.
Укажите.
Конечно, укажу.
Очень интересно.
И государство на самом деле имеет право, базируясь на международном праве, ограничивать, например, такую сферу, казалось бы, совершенно незыблемую, как свобода совести, как свобода самовыражения. В одном случае есть четкие указания в Организации Объединенных Наций, если это угрожает безопасности.
Это совсем другое.
В германском гражданском уложении та самая статья про кощунство, она сформулирована именно таким образом, что если некие действия, то есть свобода творчества, свобода выражения, она приведет в конечном итоге к выступлениям, к каким-то беспорядкам, то тогда тот, который вот так свободно выразился, он, соответственно, должен будет нести определенные наказания. Я, следуя за святым апостолом Павлом, очень люблю вот эту фразу. Говорю по человеческому размышлению, чтобы вам это понять. Если ты захочешь выражаться, самовыражаться на общей лестничной клетке, где мы живем, и это приведет к определенным моим оскорблениям меня, вот Алексей Леонидович сейчас только сказал, что некая группа граждан, она почувствовала себя оскорблен. Но она почувствовала себя. Вы не почувствовали, она почувствовала. На лестничной клетке все по-разному могут себя чувствовать. Вот у себя в квартире выражайся как угодно.
Театр,
и, возможно, твои друзья, театр, которые придут к
у себя в квартире.
Это не у себя в квартире, потому что это мой театр. Понимаете, в этом есть глубочайшая разница правового мышления, осознания и антиправового, такого постсоветского, я бы сказал, совкового. Когда вот есть некий театр, есть некое правительство, есть некое там государство, а есть мы, собирающиеся на кухне, и тихо ругающие это государство, бузящие по этому поводу. А мы говорим, нет, извините, это наше государство, это наш театр, и вы должны будете считаться с нами, вы должны считаться с теми, кто живет тоже на этой лестнице.
Факты – вещь неоспоримая. Если
абсолютно
бы не было вот этой весьма двусмысленной афиши, то мероприятие прошло бы в Новосибирском театре, собрал бы лапу.
Алексей Леонидович, все-таки программа, посвященная вот этой проблеме, имеют ли право граждане контролировать, я делаю уже 15-й год, начиная с погрома в Сахаровском центре, так что это не Тангейзером началось, и, к сожалению, не Тангейзером продолжится.
Сахаровский центр не содержался за государственный счет.
Тогда нет. Сейчас формально он сейчас он уже получает государственные гранты, значит, теперь уже получили право его контролировать. Но заметим, что сейчас владыка Константин выдвинул тезис о... Действительно, есть
ограничения,
но
да, безусловно.
Тогда это уже
это
не имеет отношения к налогоплательщикам. Давайте
и это
разведем,
не имеет отношения к одному случаю в России.
Так, все, теперь Елена Ивановна,
Это вы говорите о крайних случаях. Это всегда вот экстремальные случаи. Если призывы какие-то к беспорядкам, к убийствам и так далее. Вот, ну, вас, наверное, оскорбили не то, что призывы к беспорядкам. Там этого не было. Беспорядки как раз и насилие устраивали погромщики в Сахаровском центре. Или вот такой был случай в Бирмингемском театре. Там из сикхов была женщина-драматург, такая Бхатти. И она написала пьесу о том, как происходит насилие в храме сикхов. Там даже насилуют. Так и называлась она «Бесчестие Бахцы». И сикхи собрались, 400 человек, разгромили этот театр. Там несколько человек было ранено, пострадали тяжело, они подожгли этот театр, да, и потом эта женщина, которая получила премию за лучшую пьесу, написанную женщиной на английском языке в следующем году, она скрывалась даже. То есть мы знаем случаи...
А где осуществлялась эта постановка?
В Бирмингемском театре, 2004 год. То есть мы знаем случаи насилия возмущенных, обиженных, да, и особенно это, конечно, связано с Индией и Пакистаном, потому что Индия – это республика оскорбленных чувств, они гораздо дальше дошли вот в этом конфликте, чем мы. И потом судили одного из погромщиков, его судили, а не ее, а за нее выступилась вся культурная элита Англии, потому что она скрывалась, и она выжила, вот Аня Альчук погибла у нас, а она выжила. Да, я хочу сказать о чем. Это крайние случаи, когда речь идет об экстремизме, о призывах к насилию, которые обычно возмущенная сторона демонстрирует, а не художники. Вы были возмущены, ну, скажем там, неприличным видом этой афиши, да, чем-то таким оскорбляющим. Но на самом деле речь идет о том, что нет экспертизы. Вот вы правильно сказали, эксперты должны решать. Вот если я буду рассматривать каждое художественное произведение, я проанализировала все выставки вот в Сахаровском
центре.
Сказать, да,
экспертов несметное число, да, и каждый с собственным мнением.
Да, я понимаю. Но дело в том, что... Я просто хочу сказать, что то, что для одного вульгарность и оскорбление, для другого... Лирика и богословие. Угу. И афиши Тангейзера для меня, например, богословие. Потому что Бог вошел в женскую плоть, а она для вас вульгарна. Она давно уже освящена Богом. И это сочетание для меня ведет далеко во многие тексты в христианской традиции, которые ставили этот вопрос. И решение, что у Вагнера, опели они Вагнера целиком, его либретто без изменений. Что у Кулябина, абсолютно средневековое. Конфликт между плотью и духом, молитва к Богородице и преодоление искушения. Классика просто христианского отношения.
Я ничего. Да, но я вам все-таки очень прошу, вот я не видел этой афиши. Я думаю, я представляю большинство слушателей программы.
А я видела.
А вот вы адресуетесь к тем, кто не видел. Не надо ее объяснять, но давайте ближе к сути. Алексей Леонидович.
С моей точки зрения, все, что направлено на предотвращение каких-либо эскалаций, каких-либо конфликтов, должно приветствоваться всеми сторонами, как государственными структурами, так и культур-триггерскими аппаратами. Трудно каким-то образом направить творческую мысль создателя произведения.
Схоластический вопрос.
Да.
В понятии «все что» выключаете толерантность, кротость, смирение?
Безусловно, конечно.
То есть толпа сикхов, вы бы ей сказали, что первое – это ваша толерантность.
Ой, вы знаете,
оружие не имеет права носить.
Сикхи имеют право носить оружие.
Все, во-первых, сложнее. Во-вторых, не граждане обратились в прокуратуру, а в прокуратуру обратился руководитель союза. То есть человек с некоторыми лидерскими амбициями.
А разве не митрополит?
Там через кого-то.
Митрополит, отвечая, видимо, на запрос Союза. То есть, представляете, ситуация вообще, Кафка отдыхает, ситуация абсурдная. Митрополит Тихон, если я не ошибаюсь, да, пишет жалобу в прокуратуру.
Ну,
а так. Как же не судите, да не судимы будете. И представляете, эта история вот попадает к судье, который, как в вопросах современного искусства и в вопросах современной драматургии, Пина Бауш для него абсолютно пустой звук. Точно так же для него прокурор, или даже лучше судьи, прокурор всегда обвиняющий, а судья должен принять решение. Я говорю это в связи с тем, что мне довелось присутствовать на суде, связанном с признанием впервые в российской истории художественного произведения экстремистским. Это довольно известная работа художника Александра Савко,
да,
участвовавшая как раз в этой выставке «Осторожно, религия». И это был своего рода омаж на иллюстратора Библии, раннего романтика немецкого, Юлиуса Карлсфельда, который иллюстрировал Библию, и та работа, которую, собственно, использовал в своем произведении Савко, являлась Нагорной проповедью, где вместо Спасителя он поставил Микки Мауса как некоторого медийного персонажа, совершенно четко прослеживаемый, с моей точки зрения, дефиницией того, что любой, использующий средства массовой информации и воздействующий на массовое сознание, становится во главе процесса и присваивает себе право вещать, поучать и, собственно говоря, вести эту Нагорную проповедь. Работа совершенно христианская, осуждающая и так далее, и заступающаяся, наоборот, за Христа, она была истолкована и понята совершенно превратно. И вот этот несчастный судья в городе Тарусе, совершенно не представляя, не имея никаких представлений ни о православии, ни о современном искусстве, должен был принять какое-то решение. Понятно, какое оно было.
Слово Константину Андрееву.
На самом деле у нас очень много здесь намешанных различных тем в одну. И с одной стороны, я хочу выразить солидарность вот с двумя тезисами, которые Алексей Леонидович высказал по поводу того, что действительно сколько экспертов, столько будет и мнений. Да? И если мои чувства были оскорблены, это не факт, что другого человека будут чувства оскорблены.
Это не факт, что вы эксперт.
Факт заключается в том, что оскорбление моих чувств не зависит от экспертизы. Если я оскорблен.
Оскорбление – это мое внутреннее. Способ манипуляции.
Вот то, что сейчас вы говорите, на самом деле...
Оскорбление – это способ манипуляции.
Мне не нужно доказывать то, что я оскорблен.
Я должен принять решение.
Это не христианское противоречит христианской этике, чувство оскорбленности.
Это ваша модель христианства, которую вы сейчас пытаетесь мне, например, навязать, в том числе вот
не судите, да не судимы будете.
А второе, то, что я хочу сказать по поводу вот второй части ответа, потому что у Алексея Леонидовича два было фактически сейчас ответа, это по поводу позиции новосибирского владыки Тихона. Я считаю, что как раз владык Тихон выразил абсолютно правовую точку зрения, позицию правовую. Да, вот трагедия нашей современной интеллигенции российской заключается в том, что, ну, это, я еще раз говорю, это такие рудименты совка, то, что мы не должны ничего общего иметь с этим государством, с правовой системой. Мы должны тихо-тихо протестовать вот внутри себя. И у нас есть некое сакральное пространство, и есть вот профанное пространство. А вот для нас, например, носителей протестантизма, протестантской традиции, сакрально все. Извините, и то, что происходит в городе, и то, что происходит в государстве, так называемом, и то, что происходит в церкви.
А
и в этом отношении владыка Тихон, он поступил абсолютно с правовым сознанием. Его не устроило нечто, и он обратился в суд. Это нормально. а совершенно ненормально выступают как раз псевдолибералы, которые говорят, как он мог, что такое, они, а себе, они не дают ему даже права, они не дали ему даже право
в суд.
Свое,
да. Представляете себе,
послушайте, мы живем в правовом государстве, мы говорим все о том, что у нас есть идеал некого этого правового государства, и мы говорим, а это еще писал в свое время блаженный Августин, когда выдвигал идею о двух городах, о граде земном и граде небесном, когда он писал, что христианин-то он гражданин сразу двух царств, царства небесного и царства земного, и благами обоих, и, соответственно, лояльностью к обоим он должен и пользоваться, имеет право на это. И вот в этом отношении владыка Тихон, будучи гражданином этого государства, естественно, хотел воспользоваться его правом. При этом, как гражданин и, соответственно, иерарх царства небесного, он отстаивал те позиции, которые церковь должна отстаивать. А как раз наши псевдолибералы этого права ему не дают. Вы должны, попы, замолчать и заткнуться, и убираться к себе в ваши церковные стены.
Это вы сказали.
Это я говорю это сейчас, ну, я перефразирую, но фактически цитирую.
Это же псевдолибералы. У вас вопрос.
Ну, потому что либерализм... Нет, либерализм есть либерализм. Это, вот, например, та либеральная идея, которую мы отстаиваем, что вы и мы должны друг друга уважать. И мы как раз, написав свое заявление, и в том числе Общественная палата, Министерство культуры, мы призывали к тому, что нужно диалог начинать. Не надо заканчивать все таким острым противостоянием. Нужно договариваться. Если у вас такое видение, вы не можете его выносить в публичное пространство,
тут
не учитывая нашего мнения.
Тут я не могу с вами не согласиться.
Вы отстаиваете свою позицию,
глава субъекта
федерации, вы отстаиваете свою позицию,
а то,
что вы имеете право вот на такую точку зрения, на такое богословие, как у Елены Ивановны. Но
заберите,
мы тоже имеем право.
Запереть дверь,
мы тоже имеем право.
Отключить туалет и сказать, ребята,
почему
не
вы не даете нам право?
Да, почему мы не даем?
Пока
пожалуйста.
Не договоритесь. Договаривайтесь. Общественный договор.
А кто вам не дает право? Вот вы сидите и говорите секундочку. Дольше всех.
Елена,
может быть, потому что вы епископ, а у отца Якова иерархическое сознание. Вас никто не останавливает. Почему у вас нет права?
У меня внутри...
Поэтому мы воспользуемся.
Из меня песок сыпется.
А я даже не знаю, что вы написали.
Из меня песок уже давно сыпется. И поэтому я довольно четко слежу, чтобы все говорили примерно поровну, я вас уверяю. Значит, я даю справку. Предыдущая программа, где обсуждалось это заявление, сегодня о нем речи нету. Там был спор протестантов между собою. На вашем
конечно,
месте Елена Ивановна сидел
говорить.
Юрий Иванович Сипко. Но мой вопрос, давайте я чуть-чуть тогда вот иначе поставлю. Америка, Британия, давайте ограничимся вот англоязычными странами, Польша.
Давайте.
Бывали прецеденты, когда в государственных операх, музеях, выставочных залах
да,
выставляли что-то, что оскорбляло чьи-то
да,
чувства?
Бывало.
Так, как это решалось?
Да, вот, например, знаменитая история с Крисом Афили. Он нигерийского происхождения, британский художник нигерийского происхождения, который рисует из натуральных материалов, в экологической, с таким экологическим вот посылом. И он, у него такая была большая картина, 2.5 метра высоты, Святая Мария, и он использовал слоновий навоз.
Дева Мария?
Да, да. Дева Мария, да, ну, Holy Virgin, да, Дева Мария.
Пресвятая
и он использовал слоновий навоз. Но шум был много, возмущались, выставка была международная, Sensation называлась, сенсация, возмущались в Англии, в Лондоне, выставку привезли в Нью-Йорк. В Нью-Йорке пошли тоже возмущения, тогда Джулиани был мэром, и Палата представителей Конгресса США постановила, что нужно отозвать финансирование из Бруклинского музея за то, что они вот такую картину экспонируют. Отозвали. Затем был суд длительный. В результате деньги вернули, еще выплатили 5 миллионов. Значит, потому что ничего оскорбительного суд не нашел в этой картине. Ну, во-первых, не все он из слонового навоза сделал, только вокруг рамочку, и там такие фигурки, похожие на ангелочков, знаете, эту работу.
Не хватило, видимо.
Да. Вот. А во-вторых, для него было важно, он через этот материал, он проводил свою связь с Африкой. Ему было важно, вот, чтобы это было через материальное что-то, да. Вот это вот интересный случай. Был случай в Канзасе, например. Там Уошборн, такой университет, они устраивали конкурсы скульптур. И победителей выставляли во дворе университета. И вот однажды победила скульптура бронзовая. Епископ католический с огромной митрой, которая напоминала кому-то о фаллосе. Ну вот опять же, для кого вульгарность, для кого богословие. Значит, вот такая высокая, с отвратительным лицом, высокомерным таким, вот, ну, в таких хороших, высоких традициях здорового антиклерикализма. Вот. И, значит, подали профессор О'Коннор, студентов уговорил, и подал в суд. Проиграл. Потому что суд решил, что никакого оскорбления, потому что иск был, что это оскорбляет веру католическую. Суд, конечно, умеет разделять веру и отдельных людей, и грехи клира, постановил, что никакого оскорбления в адрес католической веры они здесь не нашли. Вот, пожалуйста, такой случай. То есть, на самом деле, это область очень горячих дебатов на Западе, и в Америке, и в Англии. Вот где эта свобода вероисповедания и свобода художественного творчества? Где они сталкиваются, встречаются? Это довольно горячая область, да, и она вызывает колоссальные споры. Но все же, это, конечно, здесь нужно даже договориться, пока, наверное, невозможно, но нужно начать исследовать. А дискуссию вести очень трудно, потому что я не видела ни одного рядового верующего на всех судах, вот над выставками Pussy Riot, над фильмом Миши Барановой, тоже экстремистским, вы видели, нет? Хотя бы одного верующего, который бы мог артикулировать убедительно свою позицию, чем он оскорблен, почему. Они практически все ничего не видели, включая Тихона, не видели произведения. И они на всех судах говорили под копирку. А иногда им просто даже мы видели, как раздавали священники текст, который они должны говорить в суде. То есть с кем, да, вести диалог? Это очень важно. Вот с вами можно вести диалог, потому что у вас осмысленно. А рядовые, и то вы говорите, мы протестанты, а вы протестанты разные. И это тоже в дебатах всегда оговаривается, что нельзя давить, оказывать давление или запрещать на свободу художника, выступая от имени какой-то группы, потому что это очень опасно, группа разнородная. Здесь очень важно личностное, один на один, потому что прием «мы протестанты» тот же, что «мы православные», а «мы тоже православные», но «мы другие», есть протестанты, которые тоже другие. А государство и меценат, если они диктуют, что делать, и заказывают музыку, то они тем самым никогда не получат искусство. Искусство рождается только в свободе. В клетке не поет, а не получит ремесло, ремесленное какое-то исполнение, если нарушена свобода художественного самовыражения.
Елена Ивановна, а вы сейчас от себя лично говорили, от некой, или от некой социальной группы?
Я говорила лично от
лично
себя.
То есть я могу, все, что вы сейчас сказали, это исключительно ваше,
моего,
ваше,
да,
личное.
Это мое, да, абсолютно.
То есть нет такой собирательной вот,
абсолютно нет.
Мнения культуролога?
Нет. Культурологи очень разные.
Да, тоже разные.
Абсолютно разные. Эксперты тоже очень разные. И я говорила только от себя. Я вообще
можно,
не принадлежу никакой группе.
Можно я чуть-чуть подбавлю дров, чтобы не зацикливаться на одном и том же, все-таки поближе к Евангелию. Потому что для многих атеистов ведь один из основных вопросов, который они задают верующим, это деньги. Вот. Прежде всего к духовенству. Вот. И даже если не деньги, что вот вы веруете, вот, вы отец Яков верующий, ну так вы же зарплату получаете. Я даже не объясняю, что я не казенный священник и не получаю зарплату. Могут сказать, а вот вы на Радио Свобода работаете, вы получаете печеньки от американского Госдепа, значит, вы вот это и говорите. Можно сказать по-другому, блажен, кто верует, легко, легко, тепло им на свете, что вера – это поиск эмоциональной выгоды. Это очень старая идея, как у Маркса. Вера – это сердце бессердечного мира.
Компенсаторная такая.
Компенсаторная функция. Но смысл претензий то же самое. Вам перепало какое-то добро, вы его и отрабатываете. То есть это, я бы сказал, атеистическое видение мира. Оно видит мир как одно такое могучее сельпо, где только вот товар, деньги, товар. Вот. Так не выходит ли тогда, что мы отрицаем тем самым Творца, который создал человека и говорит ему, что ты раб, ты слуга, вот тебе 10 талантов, давай. Но мы же понимаем, что ему не нужен человек, который будет тупо изготавливать глиняные кирпичи согласно спецификации. Ему нужен Микеланджело, вот как Елена Ивановна сказала. То есть ему нужно нечто неожиданное, новое.
Как он сам.
И тогда получается, что, вот я возвращаю вопрос Елены Ивановны с дополнением, что в попытке не оскорбиться, не совершаете ли вы, извините меня, оскопление того творческого потенциала, который заложил Господь?
С позиции атеиста, о которой вы сейчас опять проговорили, на самом деле во многом, вот мой опыт, во всяком случае, общения с так называемыми атеистами, потому что вот тоже, как Елена Ивановна правильно сказала, что нельзя обобщать какие-то социальные группы, но есть нечто общее. Вот атеисты, если так можно выразиться, это достаточно такие обиженные на Творца, на Бога люди, которые предъявляют к нему определенные претензии.
Ну, как адвокат атеистов, я заявляю протест. Ни на кого не обижать,
ну, я имею право на эту точку зрения. Это мое личное наблюдение и мое субъективная оценка.
Приведите пример какой-нибудь.
Потому что это сам характер тех претензий, которые предъявляются к верующим. А это очень часто приходится слышать именно со стороны атеистов. Вы как верующие, вы должны, а вот ваш Бог и так далее. Это как раз говорит о некой все-таки обиде, о неком и понимании, что есть правильно, что неправильно. И даже у некоторых таких начатков богословия, я бы сказал. Да, то есть понимание какого-то. Так. Это первое. А второе, то есть то, что касается вот денежной стороны вопроса, значит, соответственно, то есть кто...
Компенсаторный.
Да, компенсаторной такой функции.
За ковришки нет, работаете?
Да.
За Царство Небесное?
Что значит оскопляем или не оскопляем?
За Царство Небесное.
Вы понимаете, значит, внутренняя свобода и внутреннее понимание того, что есть правильно, что неправильно, что есть красиво, что есть некрасиво. Я же молчу про то, что, в общем-то, наверное, не совсем правильно ставить в один ряд там Кулябина и Микеланджело или вот уважаемых там творцов, которые у нас были на упоминаемых.
Да. Вперед можно сказать нельзя.
Конечно, нельзя. Да, время покажет. Но
история наша.
Что современники говорили?
Ну, на данный момент, видимо, в отсутствии специальных окуляров или зрения, соответственно, то есть это не видно.
Какое
пока.
Общество, да, такое искусство.
Да. Ну, я понимаю, да, знаете, был такой детский мультфильм, очень любимый мной в детстве, что вы просто до моих стихов еще не доросли, говорил поэт Цветик. Значит, соответственно, возможно, когда-нибудь в будущем. Но есть такая вещь, как вот внутреннее чувство, внутреннее переживание. И здесь неважно, какой уровень у тебя, культуролог ты или спившийся бомж, у тебя есть некоторые внутренние чувства, которые составляют часть твоей личности. Если я оскорбляюсь, я оскорбляюсь.
Надо если преодолевать, мне это... любовью покрывать.
Вот, вы знаете, нужно преодолевать. Вы знаете, вот наши либералы, ну, давайте будем так их называть.
Нет,
хотя я
мы
говорю псевдолибералы. Вот
чувства.
Мне очень не нравится, как и я знаю, и отцу Якову, сама формулировка, постановка вопроса «должен». Я ничего не должен.
Ну, вы говорите.
Я не должен. Это вы мне говорите, что я должен. Вы только что мне сказали, говорите, что мы, как христиане, вы сторонница Елены Ивановны.
А вы не считаете, что сторонница,
не сторонница обобщения?
Нет, мы с вами группа христиан. Вы не считаете, что
вот
если...
Вы только что меня записали в некоторую группу, да, христиан, которые
вот
что-то должны.
Я играю. Да. Скажите, давайте представим, что мы с вами принадлежим группе христиан.
Да.
Скажите, пожалуйста...
Я пытаюсь вам объяснить,
если
какой
обида,
группе христиан я принадлежу.
Обида – это раздор, это разделение. Христианин, как вы, как епископ, христианин не должен преодолевать обиду любовью, растворять ее в любви, в понимании, в снисходительности, или поставить вопрос, Христос обидел священноначалие Иерусалимского храма, так они, наверное, должны были задуматься, может быть, обида – это вопрос, вызов, а искусство, его миссия – бросать вызов.
В этом тезисе вы поднимаете совершенно другой пласт этой проблематики.
Да, природа обиды.
Есть мое внутреннее состояние, есть мои отношения с Богом, а есть моя социальная функция, моя позиция. Вот вы начали с того, что не нужно обобщать ничего, вы говорили как раз про социальную
функцию. Нет, о природе обиды, христианский взгляд на обиду.
Мы поэтому очень сложно на чем-то сконцентрироваться. Понимаете?
Обиду. И вот обида-то
в этом отношении я скажу вам, что на самом деле, что ответит, да. Я уж отвечу на Елену Ивановну.
Да, ваш взгляд на обиду.
Вы ее так... Я на самом деле есть вот по закону, да, обидевший и совершивший преступление против меня, он по закону должен будет понести наказание, а я к нему приду обязательно в тюрьму, и калачик принесу, как у Островского написано, в воскресенье обязательно это сделаю.
Прощу его. Алексей Леонидович.
Фарисейский.
Ну, правовое сознание.
Слово Алексей Леонидович.
Собственно, вопрос очень простой. Находясь в таком обиженном состоянии, не возникало ли у вас мысли относительно того, что лютеранская церковь единственно правильная, верная, а православная литургия, существование мечети, иудейского храма оскорбляет ваши религиозные чувства?
Да
такой
что?
Смешной вопрос.
Да,
если мы говорим,
такое
да? Если мы говорим о театре как о храме искусства, да, языческий, да, Аполлона, но почему вы реагируете так на то, что происходит вот в этом?
Потому что, Алексей Леонидович, синагога и православная церковь, они существуют на свои собственные средства, на средства верующих, понимаете?
То есть, таким образом,
театр
–
это не храм искусства.
Только
это,
за государственный бюджет.
Я переживаю не за некий абстрактный государственный бюджет, я переживаю за мои денежки. Это мое государство,
хорошо,
это мои деньги.
Если бы это происходило в негосударственном театре?
Пожалуйста.
Минуточку.
На даче, у себя в подвале.
Почему на даче? Потому что вы говорили, что оскорбление всегда, вот на лестничной клетке.
Да. Наличная клетка по закону является общим имуществом, имуществом собственного дома.
То есть совесть должна ограничиваться рамками квартиры?
Потому что мы не можем ограничить свободу исповедания. На самом деле, то есть как только в публичное пространство я выношу.
То есть свобода совести исключительно в пределах своей квартиры?
В пределах того пространства, которое...
Хорошо.
Ну, будем, если да. так условно, можно
назвать. В пределах своей квартиры. И...
В пределах того пространства, которое ваши сторонники
понятно.
Разделяют.
И если найдется 100 человек обидчивых, каждый из которых обидится на 100 театров, то мы закрываем все 100 театров, потому что каждый обиделся, и анализировать, прав он или не прав в своей обиде, мы права не имеем.
Ну, я думаю, что вы утрируете,
нет,
на самом деле.
Нет, я задаю
нет,
вопрос
это совершенно
абсолютно логичный.
Вы сводите его то есть, до частности, а мы с вами
нет,
наоборот, говорили...
Нет, я поднимаю на абстракцию. Вы обиделись на это, другой обиделся на то-то, вычеркиваю. Мне совсем
как
мало
минимум, это вопрос дискуссии, который необходимо будет вести я с этими сотнями
обиженных.
Продолжим. Я два слова. Христос был художником. Он говорил поэтическим языком,
поэтому.
Образами. Ну, в широком смысле художником, творческой личностью.
Все
художник как...
Все.
И поэтому в истории культуры есть многочисленные произведения, где Христос представляет художника, а художник идет крестным путем Христа. Это то, что было сделано, простите, в опере Тангейзера, певца заменили на похожего на Христа. И это то, что происходит в нашей стране. Все гонимые произведения, которые я знаю, а были гораздо более большим проводником христианских идеалов, чем те, кто их гнал.
Говорила Елена Волкова. На этом мы закончим программу сегодня, посвященную свободе творчества, деньгам и насколько творец должен выполнять пожелания своего работодателя. Я в заключение могу только еще раз сказать, что творение иерархично, и когда Бог творит камень, он требует от него стопроцентной верности быть камнем. Когда Бог творит амебу, здесь пространство свободы расширяется. У кита оно еще больше, а уж когда мы говорим о человеке, ой-ой-ой. В нашей программе участвовали лютеранский епископ Константин Андреев, директор Зверевского центра современного искусства, поэт Алексей Сосна и культуролог Елена Волкова. Всего вам доброго.
Интриги в коридорах власти и волнения народных масс.
Это не один Путин, это действительно Путин в каждом.
Мнения экспертов и обывателей.
Мы, говорят, не русские, это русским земли мало. А нам хватает, нам бы ту, что есть, обустроили.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу в 8 вечера. В какой России вы хотели бы жить?
Такой России, ну где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну, чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
В другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова, свобода выбора, свобода митингов, свобода воли, где нам ее не навязывают сверху администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот. В Северной Корее. А я не хочу мешать.
В народной, в социалистической России. Только народ знает, как ему хорошо или плохо живет. А вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 11 780, 13 720, 17 530 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».